Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Друзі, всіх вітаємо в ефірі Радіо М, програма «Сторінками Біблії». За мікрофоном Ігор Середа і наш почесний експерт з біблійних історій, взагалі всього, що пов'язане з цією дивовижною книгою, пастор Сергій Накол. Пастор, я вас вітаю.
Привітаю, Ігор, привітаю наші радіослухачі.
І ми так дійсно вітаємо усіх наших радіослухачів, які долучаються до нас уже на будь-яких платформах, будь-яких зручних платформах, які є, тому що радіо можна знайти де завгодно. Друзі, можливо, ви нас слухаєте на FM-хвилях. Усім привіт, якщо ви нас слухаєте і бачите, і дивитесь нас в наших стрімах у Фейсбуці, на сторінці Радіо М Фейсбука, також особиста сторінка пастора Сергія Накола в Фейсбуці. Ви можете долучатися в друзі, писати коментарі, і наш Ютуб Радіо М, а також наш Фейсбук Радіо М. Друзі, сьогодні у нас дуже цікава тема, а тема така, що... Можливо, ви подумаєте, що ми про щось або паранормальне, або про щось на іншій мові говоримо. Тому що, якщо говорити про нашу тему як російською мовою, звучало б вона паралепомінон. І мені здається, якщо ви хочете практикувати дикторські здібності, вам просто потрібно 5 разів поспіль сказати це слово паралепомінон, і все буде зрозуміло.
100% однозначно паралепомінон.
Паралепомінон. Оце один раз, а 5, ну, можна в інший час. Що ж це таке, друзі, паралепомінон? Але якщо ви бачите наші стріми, назви в Фейсбуці українською мовою, там все звучить набагато простіше. Книга «Хронік». Хроніки приходу Ісуса Христа, хроніки приходу Месії, і така книга в Біблії, яка має назву «Книга Хронік». Про все це, друзі, ми будемо говорити сьогодні в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М, тому залишайте нам свої коментарі, задавайте свої запитання, телефонуйте, номер студії 0800 30 14 13, а також наш Viber або Telegram 099 228 28 08.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
То що ж це таке, ці паралепомінони? Пастора Сергія, розкажіть нам, будь ласка.
Ну, Игорь, ты уже как бы раскрыл завесу тайны, потому что действительно паралепомінон с греческого языка переводится как «хроники» или «книги хроник». И они описывают исторические события, которые происходили больше 2500 лет назад на территории, которая сейчас нам известна как собственно, Ізраїль.
Угу. Чому два запитання? По-перше, чому територія Ізраїлю, а паралепомінон, ви самі сказали, що це переклад, ну, чи грецька мова. Чому не на івриті? Чому саме грецька мова?
На івриті, звісно, теж є названня, але на грецькому язикі, тому що перевод Біблії на русский язик був в основному осуществлен з перевода Біблії на грецький язик, а на грецькому язикі там було іменно названо паралепомінон. І я не знаю, чому переводчики вирішили мод, тому що вони думали потім о будущих радіоведущих, які необхідно будуть практикувати.
І вирішили залишити. Та нехай залишається паралепомінон.
Да, да, от или як слово деколог или десятисловие, да, в отношении 10 заповедей теж остается такое название, ага. Хотя можно было бы свободно выйти не паралепомінон, а более понятно для обычных людей, как книги хроник.
Книги хроник. Да. Ну, мені здається, що в цьому залишається така свого роду таємничість.
І... Ну, что-то в этом есть,
так,
да.
І, ну, слава Богу за те, що є інші переклади, да, які ми можемо порівняти. До речі, друзі, сьогодні існує безліч перекладів сучасною мовою. Можливо, от так, щоб просто раз ми вже перейшли, щоб ви порадили читати, щоб було зрозуміло нашим слухачам, глядачам, які тільки не для себе відкривають цю дивовижну книгу, і, можливо, деякі слова їм важко читати, щоб ви порадили, щоб було легше це робити.
Ну, є кілька переводів на українському язикі, да, которые современные переводы, так, я, є, конечно же.
Є сучасний переклад Нового Завіту українською мовою.
Да, поэтому я однозначно рекомендую, особенно для наших українців, которые говорят на українському язикі, а для тех, кто использует бытовой речи русский язык, то я рекомендую новый русский перевод. перевод, там mm-hmm. тоже очень он хороший. Вот хорошо переводят многие вещи и представляет собой такой вот динамический перевод. То есть многие вещи, которые непонятны в том же самом русском синодальном переводе, там люди читают, говорят, о, а мы не знали, что такое возможно.
Все так просто mm-hmm, виявилось.
Да.
Дякую вам за це. Отже, друзі, ми, до речі, тут робимо все можливе, щоб пояснити, можливо, здавалося такі складні, непрості речі, які описані в Біблії, mm-hmm. простою мовою, щоб було зрозуміло. Отже, книга «Хронік» або книга «Пролепомінон», як ми вже зазначили, це ну, хроніки, історія того, що відбувалося в ізраїльському народі, там, на який період часу вона з собою охоплює.
Это период времени, получается, когда существовало Израильское царство, Иудейское царство, и где находились разные цари, как хорошие, так и плохие. Разные первосвященники, как хорошие, так и плохие. И потом показано, к чему привело непослушание Божьего народа, особенно царей, первосвященников и пророков, к тому, что они были изгнаны из своей земли. Это была национальная трагедия, религиозная трагедия Израиля. И все это закончилось тем так называемым Вавилонским пленением.
Приблизно який проміжок часу охоплює в роках?
Це 500 років? Да, це 500 лет до рождения Господа Ісуса Христа примерно, получается, да. Да.
Цікаво. І навіщо нам в Біблії читати про це? Про історію якихось царів, які, ну, я розумію, там, да, декілька історій цікавих, наприклад, цар Давид. Це класична історія, яку люди знають, навіть не знаючи, що вона описана в Біблії, знають Давид і Голіаф, це зрозуміло. І Давид потім став царем. Цар Соломон, так само, я думаю, зрозуміло, був наймудрішою, найбагатшою людиною того часу, хоча деякі навіть кажуть, що і, в принципі, якщо перевести його спадок, ну, все, що він мав на сьогодні, він був би найбагатшою людиною Всесвіту.
100%, я з цим согласен. Да.
Бачите, не одна така думка, це класно. І, але навіщо знати про якихось старів, там, які там, ну, 10 років були, цар Ахаз, там, їх там дуже-дуже багато, і такі, якби, історії не дуже цікаві.
Ну, як ми відмітили, що ці книги називаються та книги хроніки, я би сказав, що це книги хронік ожидания царя і священника Ісуса Христа. Угу. Почему? Потому что дело в том, что книги хроник или паралипоменон, они же, по сути, многие события, описания событий дублируют. Потому что есть так. Еще четыре книги царств.
Да.
Украинскую це перша Самуїлова, перша друга Самуїлова і перша царів і друга царів. Да? На русскому це чотири книги царств. І там, по сути, описуються ті ж самі события. Зачем нужно було в Біблії повторяться, опять же? Да? И, кстати говоря, это интересный момент, потому что Библия, будучи вдохновенной книгой, часто дублирует какие-то вещи для того, чтобы показать нам с разных сторон, чтобы мы могли осмысливать какое-то событие или целый ряд событий с разных сторон. Например, у нас есть первая глава книги «Бытие», где описывается творение. Да, с одной точки зрения. А уже вторая глава «Бытие», она описывает нам опять же творение, но акценты делает несколько другие. И имена Бога используют даже разные. Многие противники Библии, атеисты, говорят, что это разночтение, расхождение. Ага. Да?
Тобто, да, всупереч сама
себе. Да, они противоречат сами себе. Но те люди, которые это писали и составляли, они же не были идиотами, извините за выражение. Они бы могли просто убрать один из рассказов. Они преследовали другие цели. Просто необходимо было показать одно и то же событие с разных точек зрения. Почему четыре Евангелия? Потому что с разных точек зрения очевидцев необходимо было представить. Почему? Потому что то, что делает Бог, Творец в нашем мире и как Спаситель, невозможно описать только одним рассказом. Точно так же, как мы видим описание избавления Израиля из египетского рабства, и затем же мы видим уже песню, которая описывает эти же события, но несколько другим языком, акцентируя определенное внимание на эти вещи. Точно так же с книгами царств и с книгами Паралипоменон. Описываются, по сути, те же самые события, но подчеркивает важность разных вещей, о чем мы как раз сегодня и поговорим в нашей передаче. Потому что потому что если мы будем рассматривать книгу Паралипоменон в том разделе, где она находится в Танахе, в Ветхом Завете, на еврейском языке, как ссылается Господь Иисус, мы увидим, что книга Паралипоменон находится в самом конце Библии. Если у нас это Малахия, книга
так,
пророка Малахия,
Малахия,
то в Библии, в Ветхом Завете, она находится именно как книга Паралипоменон.
Ага,
і
тобто,
ми узнаємо, чому, да.
Остання не книга Малахія, а книга Паралипоменон. Друзі, це дуже цікаво, і ми повернемося до цього одразу після невеликої паузи.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Продовжуємо ми програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. Якщо ви щойно підключились до нас, друзі, і ми хочемо сказати, що у нас сьогодні цікава тема на таке непросте питання. Книга «Хронік» або російською мовою «Книга Паралипоменон». Все про цю книгу. Навіщо взагалі така історична справка знаходиться в Біблії або просто там перелік життя царів Ізраїлю та царства Юди? Навіщо це все? Ми прямо зараз дізнаємося. І ось щойно ми дізналися про такий цікавий факт, що насправді в книзі «Танах» ця книга стоїть останньою. А в нашому синодальному перекладі книга «Малахія» є останньою. Мені цікаво запитати, де ж тоді книга «Малахія» знаходиться в Танасі?
Книга «Малахія» как раз она находится в разделе, который называется «Невиим» или «Пророки». И там последовательность книг тоже другая. А для того, чтобы это понять и лучше нам было видно, мы лучше поднимемся на высоту птичьего полета, как мы делали с посланием римляна, если вы помните, да, чтобы мы могли увидеть более понятную картину. Почему? Потому что нашим радиослушателям будет важно увидеть, что если мы просто погружаемся в красивый, роскошный лес Библии, то мы можем там очень быстро потеряться, если мы не видим, где что находится в этом лесу. И будем акцентировать внимание там на только отдельные деревья, не видя общей картины и особенно не видя центр того, что там находится, а именно дерево жизни в этом лесу. И кто это дерево жизни? Сам Господь и Спаситель Иисус Христос. Поэтому, если вы готовы, я начну с общей картины, она следующая.
Итак, я уже дуже готовый.
Отлично, замечательно.
Я думаю, что и наши слухачи так само.
Я уверен в этом. Смотрите, Господь Иисус Христос, когда ссылается на Священное Писание Ветхого Завета, Он называет их законом, пророками и писаниями. Он несколько раз об этом говорит, особенно когда обращается к книжникам и фарисеям, говорит, так, исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне, если вы хотите обрести жизнь вечно. В других местах, особенно последняя глава Евангелия от Луки, «Дорога в Эммаус», там он упоминает именно о трех разделах Ветхого Завета, которые, собственно, назывались в то время Танахом. Да? И что такое было Танах? Это было Тора, Тора, потом это были Невиим, это пророки были, и Кетувим, которые называются Писание. Итак, да. Тора — это закон, это пророки и это Писание. Тора — это пятикнижие, которое нам известно. Да? Невиим — это книги пророческие, но интересно то, что в этих книгах пророческих вы не найдете книгу Даниила. Она находится в Писаниях, например. Да? И, собственно, Писание...
А мы, перепрошую, синодальный переклад, він, ну, мається на увазі, те, як ми бачимо в Біблії сьогодні, вона відносить книгу пророка Даниила до пророчих книг.
Да, да, а там да, це да, да. Тут есть разница, почему? Потому что, когда Господь Иисус пользовался Танахом, Ветхим Заветом, он был упорядочен несколько иным образом для того, чтобы все подвести к его приходу на самом деле. И вот если в переводе Библии на греческий язык, септуагинта, да, книга последняя — это книга Малахии, да, то в еврейской Библии эта книга является Паралипоменон. И она находится в третьем разделе Библии, не в историческом разделе, да, а в третьем разделе Библии, который называется «Писание». И вот эти книга «Писание» теперь берем мы, да, она называется «Кетувим», она делится на две части. Первая часть, она рассказывает о жизни, о завете с Богом до изгнания, до Вавилонского пленения, а вторая часть во время Вавилонского пленения и затем ожидание, что будет дальше. И очень также важно отметить следующий момент. Смотрите, вот в этой книгах Писания, как они называются, первое, что идет, это псалмы, книга псалмов. В книге псалмов самые важные псалмы и повторяющиеся часто — это псалмы плача. Почему это важно? Потому что псалмы плача потом следуют за какими книгами в этом разделе? Это книга плача Иеремии и это книга Иова, которая показывает, как в жизни этот плач проявлялся Божьего народа. Точно так же потом идут книги притчей, да, и заканчивается она, например, чем? Воспеванием мудрости, как женщины. Какие потом идут книги? Потом идут книги «Руфь», да?
И песня
идет, да, которая показывает на самом деле, как это на практике проявляется. И затем еще в этом же разделе есть книги, это и книга Ездры, и это книга Неемии, да, вот, которая потом следует именно книгами Паралипоменон. Почему таким образом это показано? Чтобы предупредить Божий народ, который возвратился уже из плена, почему они попали в этот Вавилонский плен. Они должны были в самом конце прочитывать книгу Паралипоменон. Почему? Потому что книга Паралипоменон показывает следующее. В Пятикнижии Бог дает, заключает завет. В пророках Бог показывает, как люди должны жить согласно этому завету. В этом же разделе, в книге Паралипоменон, показывают, к чему приводят, к каким последствиям, когда цари, священники, пророки, которым было верено Слово Божие, которым был верен храм, они довели весь народ вместе с народом до того состояния, когда они потеряли реально все. Они стали полными, тотальными банкротами. И вот в самом конце Библии и говорится, смотрите, к чему это постоянно будет приводить, если ви будете відходити від Божого Слова.
Слухайте, дивовижно. Ви знаєте, мені так сподобалася ця поетичність розстановки книг Біблії, тому що ну, все так дивовижно, воно там про плач, там про радість і про різні речі. Це дуже-дуже... Ну, насправді, ти бачиш усю всеосяжність в Біблії. І я думаю, що не просто так все ж таки поставили якраз таки і останні ці дві книги, книги Хронік. І тепер я буду знати сам, чому вони відрізняються від царів і навіщо взагалі вони там в Біблії. Тому що я подумав, що це, ну, щоб ще раз собі нагадати про ті події, які відбувалися. Але насправді вони мають різні цілі. І це дуже цікаво.
Да, і коли компонувалось все це, это все компоновалось под действием Святого Духа. Мы не должны об этом забывать. И поэтому сама структура, о которой говорит Господь Иисус, это не то, что там мы придумали, да? Господь Иисус неоднократно ссылается на Ветхий Завет как закон, пророки и Писание. Он уже нам устанавливает определенную модель, как мы должны подходить к Писаниям. И более того, он говорит, что все эти три части, они говорят обо мне. Следовательно, книги Паралипоменон — это не просто исторические хроники царей, священников и храмов, который там находился, и не просто содержание родословных, о которых мы еще поговорим, а обязательно в связи с Иисусом Христом. Но эти книги, я с полной уверенностью об этом говорю, это хроники именно ожидания Иисуса Христа. Почему? Мы поговорим об этом немножечко позже.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергеем Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
И, друзья, смотрите, Александр Колосов, я приветствую вас, Александр, задаю следующий вопрос. И вы, кстати, присоединяйтесь для того, чтобы у нас была более плодотворная дискуссия, тем более по такой интереснейшей книге и нечасто читаемой в церквях или людьми, как книга Паралипоменон. Александр задает вопрос. Некоторые проповедники любят говорить, что Ветхий Завет заканчивается словом проклятия, а Новый Завет — словом благословения. Насколько подобно соответствует действительности? Спасибо большое, Александр, за вопрос.
Дякую вам.
Да, я могу сказать следующее. Если мы смотрим, что последняя книга Ветхого Завета, это книга Паралипоменон, она заканчивается надеждой, потому что заканчивается тем, что царь Кир дает определение, что можно выходить из вавилонского пленения и возвращаться в свою землю, и что дальше там интересные слова, что все, кто желает, могут последовать за своим Богом. Это луч надежды. И поэтому Ветхий Завет весь пронизан на самом деле чаянием и надеждой. Нет такого в Ветхом Завете, чтобы он заканчивался, что Бог говорит: «Все, я покончил с вами, я ничего не хочу иметь с вами общего, я все, выброшу вас».
До побачення.
Да, до побачення, да? Этого нет. В том-то и суть, что он заканчивается на ноте ожидания, на ноте чаяния. А Новый Завет, он как раз и начинается со света. Наконец-то тот, кого мы ждали, тот, которого мы ждали в течение всех этих книг Паралипоменон, истинного царя, истинного священника, истинный храм, истинного того, кто соответствует родословным представленным в книге Хроник, наконец-то он пришел.
І це є Ісус Христос.
Однозначно, 100%.
Ось ви пообіцяли нам, що розкажете, але перед цим я хочу вас запитатись. Цікаво, що ну, це дає таку нам інформацію, сайт Вікіпедія, що книга Паралипоменон, так вона є з грецькою, це грецька мова, але переклад саме цього слова Паралипоменон перекладається як «те, що оминули». Мається, мабуть, на увазі те, про що забули сказати, або те, що було не цікаво. Цікаво так, да, ось чому така назва? Те, що оминули.
Да, но дело в том, что интересно отметить, что многие слова, которые переводятся дословно, они не несут той смысловой нагрузки, которая передается. Поэтому динамичный перевод — это, собственно, хроники, да, которые записаны. Вот поэтому тоже такая интересная деталь.
А, ну, ось будемо знати. Ну, отже, ви нам сказали, що ви розкажете про це, да, яким чином вона пов'язана, книга, яка розказує просто про життєпис історії царів, царів Ізраїлю, царів Юди. І, ну, особисто я читав, і дійсно там можна для себе взяти багато чого цікавого, але як це пов'язати з Ісусом, це дуже цікаво.
Хорошо. Помнім, да? Очень важно. Что есть три части. Три части Библии Ветхого Завета. Первая часть Пятикнижия, она говорит о завете, который Бог заключил со своим народом избранным. Да? Это очень важно. То есть оно говорит о том, как Бог надел обручальное кольцо народу и сказал: «Ты моя жена». Кстати, образ мужа и жены — это один из трех основных образов описания отношений Бога со своим народом. Первый образ — это образ царя и слуги. Второй образ — образ отца и сына. И третий образ — это как раз образ мужа человека и жены. То есть это вам лучше будет понимать, что происходит в Ветхом Завете.
Ви знаєте, насправді це так, коли говориш з чоловіками, дуже важко їм представляти, що вони є жінкою в очах Бога, або нареченою, про яку Ісус говорить, що церква — це наречена.
Да, однозначно. И более того, это хороший аргумент для тех людей, которые считают, что в Ветхом Завете Бог описывается как некий тиран.
Так.
Забывая о том, что огромная часть Ветхого Завета, как в Пятикнижии, как в пророках, так и в Писаниях, говорит именно о Боге, как о любящем муже, который готов отдать все и готов простить все своей возлюбленной, своему народу, если она вернется к нему и оставит всех своих любовников,
так,
под которыми описываются как раз все лжерелигии, которые были в то время.
И народы, так, да, что да, она да. зрадила и пошла там.
Однозначно. Поэтому Пятикнижие говорит о том, как Бог одевает обручальное кольцо своему народу и говорит: «Я буду верен тебе до конца, до смерти крестной». Да? Это впоследствии уже, конечно же. «Я буду верен тебе до конца». Потом, второй раздел, пророки, Невиим, они говорят об истории отношений мужа и жены, который надел своей жене кольцо. То есть пророки в пророческих книгах, там же описываются многие исторические события, как это все развивалось, каким образом и до чего народ дошел. А вот третья часть, которая находится в Паралипоменон, описывается, собственно, больше в глубине жизнь в этом завете, как она осуществляется. Книги царств, они говорят об истории, в Паралипоменон тоже об истории, но разница в том, что книги царств более хронологически все это описывает, а книги Паралипоменон Авелем Павинон, больше акцентируют внимание на личности, которые были и которые не соответствовали Божьему замыслу, который он на них возложил. Например, что имеется в виду? Мы каждые, сколько там, 4-5 лет выбираем президента.
Так.
У нас есть какие-то определенные требования.
Пять роков, так?
У нас есть определенные требования к этому президенту. У нас есть чаяния и ожидания. И каждый раз, как ни крути, как ни верти, далеко не 100% украинцев скажет, вот он соответствует нашим ожиданиям,
ну,
или стандарту Конституции.
Звучайно.
Да, в этом отношении. То же самое мы можем как раз увидеть в книге Паралипоменон, потому что есть определенные требования к царям, есть определенные требования к священникам, и есть определенные требования к пророкам. Так вот, как раз в книге Паралипоменон показывает, как цари, даже самые лучшие цари, они не могли соответствовать этому замыслу, который Бог установил, этому идеалу. То есть, знаете, вот как у тебя же есть дочка, да?
Так,
вот,
малыш.
Пожалуйста. Она, наверное, играет в игру, там, когда есть такой большой кубик, ящик, и там есть отверстие, там, допустим, вот треугольничек,
так,
круг.
Так, чтобы засунуть туда.
Да, 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 да. Да. И вот, допустим, если ребенок возьмет кружочек и будет пытаться вставить его там, где треугольник, у него это не получится. Mm-hmm. То же самое в книге Паралипоменон. Вот есть царь, вот есть священник, вот есть пророк. И даже самый лучший, казалось бы, вот треугольник есть, ожиданий Божьих, вот каким ты должен быть по-настоящему для того, чтобы быть верным Богу и своему народу. Есть треугольник. И тоже как бы треугольник, но этот треугольник какой-то мелковатый. Или треугольник сильно большой. То есть ты пытаешься вставить его, и не можешь, понимаешь, что-то здесь не то. Или, допустим, когда ты видишь, что этот царь, он вообще не треугольник, это квадрат.
Квадрат.
Да, или просто какая-то глыба непонятная, которая вообще ничего не хочет иметь общего с Богом.
Ось, знаете, про те, що ви говорите, я згадую строки, написані в цій книзі, що там, наприклад, піднявся один цар, і от там, ну, наприклад, Ахаз, можливо, я помиляюсь просто, да, перепрошую, друзі, і він робив добре в очах Господа. Потім там другий цар, і робив він недобре в очах Господа. А потім третій цар, і робив він добре, але якби там не відмінив ще якісь статуї, все одно приносив їм жертви, але вже краще, ніж його там батько, наприклад.
Да,
і
да.
Ти бачиш ці всі різні паралелі з царями, які були, і я розумію, що це ось те, про що ви говорите, що там це не трикутник, а взагалі квадрат, або цей трикутник він замалий або завеликий, взагалі для ідеалу. Але тим не менш, це дуже цікаво, да, що вони чекали. І
они ждали, почему? Вот почему мы говорим о хрониках ожидания царя Иисуса? Потому что люди понимали, Бог нам дал обещание. Да? Бог надел кольцо свое, сказал: «Я вам даю обещание». А у нас даже выражение есть, да, мужик сказал, мужик сделал, но это далеко не всегда это получается в нашей жизни. Лучше сказать, Бог сказал, Бог сделал.
Да, мужик сказал, мужик забыл иногда.
Да, у нас часто это есть, и я даже в своей жизни это вижу. Бог сказал, Бог сделал. Народ получил от Бога уверение в том, что я вам дам истинного царя, у вас будет истинный священник, у вас будет истинный пророк, идеальный, и люди каждый раз ожидают, и они понимают, что ни один из этих людей не соответствует тому, что Бог говорит. Значит, наконец-то ж, ну, должен прийти тот, о котором Бог говорит.
Тобто люди весь час очікували того, що прийде ідеальний цар, ідеальний пророк, ідеальний священник. І вони ніяк не чекали цього вподобання в одній особі.
Вот в чём Бог умеет делать сюрпризы. Этот Божий вау. Да?
Так, то же
самое, когда в самом начале, вторая глава книги «Бытие», да, когда Бог создал помощницу мужчине, там на иврите можно перевести как «когда он увидел, Еву, он говорит «вау, вау», и начинает петь. То есть Бог его удивил, да? То есть Бог умеет удивлять. То есть мы ожидаем одного, а он что-то дает намного другое.
Ну, я думаю, що дійсно Адам був здивований, тому що, ну, він такого не бачив в житті. Мається на увазі взагалі, ну, подібне до себе, жінки. Це була перша жінка у світі. Я думаю, тому він був здивований.
Да. Я завжди пам'ятаю, у мене папа дальнобойщиком працює. Він кожен раз щось привозив із командировки. Да?
І я йому щось за кордоном, мабуть.
Ну, тоді ще він в Совєтському Союзі був. Ну,
але
сразу разных республик, да? И мы знали, что папа должен вот сегодня приехать, и ты ожидаешь, папа ожидаешь, ты знаешь, что папа, и ты уже привык к этому, ты знаешь, что папа по-любому тебе привезет подарки. Но каждый раз, когда папа привозит подарки, то, что я ожидал, и то, что я даже просил, папа привозил, а потом такой, ну вот еще, да, там, и там, допустим...
Перевершивал.
Да, все ожидают. И я опять такой, вау, папа, вот, вообще спасибо большое, огромное. Вот то же самое происходит и с Богом. И то же самое мы видим, это чаяние, это ожидание в по-любому. Они ждут! Но то, что он впоследствии даст, это просто что-то ошеломляющее. Это накрывает нас волной полностью.
Друзі, ось такий наш Бог, він дійсно дає щось набагато, завжди, не щось, а завжди набагато більше, чим ми очікуємо. Нагадуємо, що ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М, і ви можете долучатись до нас в коментарях, писати свої запитання, писати свої думки з приводу того, що ви чуєте в ефірі.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Отже, говоримо ми сьогодні про книгу «Хронік» або книга «Паралипоменон», а книга, яка ще перекладається дослівно те, що у минуле, але насправді вона просто описує, не просто, а описує події ізраїльського та юдейського народу, і в цій книзі є дуже багато цікавих речей, а саме очікування царя, пророка і священика. І люди очікували. Але, ви знаєте, я не можу не запитати. Ми розібралися в тому, що очікували Ісуса Христа. Попри все, історично, наскільки я розумію, закінчується ця книга тим, що переселяється ізраїльський народ в рабство в сучасну Палестину. Ну, мається на увазі Вавилон. Тогочасні, так? І на цьому ж події історично старого заповіту не завершуються. Продовжуються вони ще в особі пророка Даниїла, і, якщо я не помиляюся, книга Естер. Так само описує. Це були такі передостанні часи перед пришестям Ісуса.
Да, но вот эти книги, которые ты упомянул, и правильно упомянул, это книга Даниил и книга Эсфир, они находятся в третьем разделе, как и хроники. В третьем разделе это Писание, и они описывают, как жить в завете с Богом в условиях чуждым, да? Потому что если другие книги говорят о том, как жить в завете с Богом на земле, которую Бог тебе дал, ну, а ты должен соответствовать определенным требованиям, которые Бог ожидает в завете с тобой, в взаимоотношениях, то эти книги, и это то, что я помню, что я тебе говорил, что книга Даниила, она не относится в Ветхом Завете
до,
да,
пророческих.
Да, до пророческих. Она описывает жизнь в Завете во враждебных условиях, как и Эсфир. И она показывает то, что Бог верен своим обещаниям даже тогда, когда они находятся в изгнании. Он не оставит их. Почему Паралипоменон, они уже в самом конце? Потому что надежда для тех, кто был во времена Даниила, кто был во времена Эсфир, надежда в том, что Бог действует через языческих царей, так. И языческий царь Кир издает указ, и говорит, все, друзья мои, собирайте чемоданы, дать там чемодан, вокзал, Иерусалим, можно так сказать. Да еще и потом выделяет финансы для того, чтобы можно было восстановить храм. Це нечто невероятне.
Дійсно, ну насправді це. Хоча ми знаємо, що серце царя воно в Божих руках,
100%.
І це зрозуміло, але свого роду, знаєте, ось просто думаєш про це все, що оце очікування царя, ідеального царя, але царі вони були не ідеальними. Потім, як свого роду, не хочеться мені використовувати слово наказання, да, російську мову, да, кару, але це переселення, щоб подумати, да, щоб трішки народ там зрозумів, яка в них, що вони втратили, да, тому що ми інколи не розуміємо, ну, поки не потеряєш, не поймеш,
да,
так, условно.
Да, да.
І народ, втративши це все, свою землю, яка була в них обіцяна Богом, скільки пройшли різні герої, персонажі Біблії, Ісус Навин, який завойовував цю землю, Мойсей, який виводив народ, і тому подібне. А потім, повернувшись, я думаю, що вони вже по-інакшому це почали цінувати.
І от чому. Несколько раз в Писанні говориться, як в Ветхом, так і в Новому Завете, що кого Бог любит, того дисциплинирует. Да, вот лучше перевести как дисциплинирует. Почему? Потому что в этой же главе говорится, что он любит как сына. Помнишь, один из образов — это отношение Бога как отца и сына.
думаючи про саме кару або дисципліну, більш вдале слово, думав і про ці стосунки.
Дисципліна. І дуже цікаво то, що якраз от це перебування в Вавилонському пленінні, це ж була така припарка, такая прививка хорошая, да, что после этого Израиль уже никогда не возвращался к идолопоклонству. Да, если раньше он наслаждался, упивался идолопоклонством, после этого они сказали, все, с нас хватит, я больше такими вещами заниматься не буду. Да? То есть они прочувствовали на собственной шкуре. И почему вот эта притча нашего Господа Иисуса Христа о блудном сыне, который ушел? Это и был Израиль в Ветхом Завете, который ушел от отца. Но который вернулся к отцу.
А кто ж тоді був старшим сыном?
А тот старший сын был как раз тот, что тоже причислялся к Израилю, да, но пытался заслужить благоволение отца своим исполнением закона. Хотя он должен был, как и младший сын, обратиться к своему отцу вот по милости. Таким от образом.
Друзі, я не знаю, як ви, але я отримую для себе дуже-дуже багато сьогодні відкриттів, відкривень і цікавих речей. І я думаю, що у вас є така сама можливість, якщо ви хочете почути відповідь на свої запитання, тому долучайтесь до нас в коментарях. Це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Що є?
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Да, тут у нас еще несколько пишут наших радиослушателей. Таня Фил, приветствую вас, пишет, очень интересно. Я очень рад, что вам интересно, как раз вот Игорь об этом говорил сейчас. И, пожалуйста, вы можете написать свои комментарии или свои вопросы, пока у нас еще есть время обсуждения данной темы. Александр Колосов пишет, супер, спасибо за ответ. Александр, супер, спасибо за ваш вопрос. И мы ожидаем, что вы нас будете терзать своими вопросами и дальше, потому что для этого мы и существуем. Ну и человек, которого зовут Владислав Юртов, пишет «Привет из Питера». Владислав, и вам большой привет из Киева. Присоединяйтесь к нам.
Раді всіх вітати. І сподіваюся, що в Пітері нас розуміють, чують. Ну, вас точно.
Да, мене точно.
А це найголовніше, да. Класно, друзі, розбираємось ми в такій цікавій книзі, яка має назву «Книга Паральпомінон» або «Книга Хронік». І ви знаєте, вона складається взагалі з двох частин. А чому вони поділені на дві частини? Чем они отличаются одна от одной?
По сути, я лично не знаю точно, вот, чем они отличаются. Вот когда я рассматривал книги...
Вы так сказали, начебто вы не читали, но я не могу в это поверить.
Нет, просто я сейчас не хочу вдаваться в массу технических деталей, так. Да, и они нам как бы совершенно не нужны, и существуют разные точки зрения, поэтому я могу сейчас сказать одну точку зрения. Может найтись там и библеист, исследователь, умник, который скажет, нет, это не так, поэтому я говорю, что для меня эти разделения не имеют значения большого, да. Я рассматриваю эти две книги Паралипоменон как одну просто книгу «Хроник ожидания Иисуса Христа». Точно так же, как вот смотри, есть у нас книги 12 малых пророков.
Так. Да?
А в Ветхом Завете на иврите это одна книга. Книга 12, да, то есть, и вот эта книга 12, как одна, она и повествует определенную одну вещь. Можно говорить о том, что там, допустим, первая часть, вторая, вот, но это не имеет большого значения, имеет значение, для чего существуют эти книги и кого они там показывают. А показывают там они Иисуса в родословных, они показывают Иисуса в царях, они показывают Иисуса в священниках, они показывают Иисуса в пророках, и они показывают Иисуса в ожидании храма. Угу. Тоже очень важный момент.
А и... про це можно больше... Ось, що мається на увазі?
Вот мы подошли к родословным.
Так.
Помнишь, я говорил, что мы затронем эту тему родословных, но сначала нам нужно было хотя бы общую картину показать, так. Чтобы мы не плавали, да, во всех этих деталях, которые существуют. Мы можем видеть, что книга Паралипоменон, она наполнена родословными, в отличие от книги Царств. Да, помнишь, мы говорили о том, что книги Царств больше на хронологию событий сосредоточены.
Так, на подии, какие да, отбывались.
Да. Паралипоменон тоже содержит исторические однозначно события, но они сосредотачивают внимание больше уже на определенных личностях. Так вот, родословные функционировали для того, чтобы сохранить тех потомков и подтвердить, доказать, что если появится человек, который претендует на царство, можно сказать, вот, он действительно тот царь, которого мы ожидаем, и он соответствует всем этим родословным. Почему это важно? Потому что в книгах Паралипоменон, как в книгах царств, говорится о завете, который Бог заключил с кем? С царем Давидом. Угу. И в этом завете он сказал, что престол не отойдет от твоих потомков, и престол твой будет вовеки. Твое царствование будет вовеки и веки, твоей династии. Это очень важный момент. И даже вот земная династия Давида, она превосходила многие династии, там, допустим, фараона в Египте так. Или царей, не говоря уже там о римлянах, не говоря уже о греках и так дальше. Это само по себе является уникальным явлением в древнем мире, что действительно, казалось бы, такая маленькая страна, казалось бы, незначительные царьки по сравнению со всеми остальными. Но генеалогия их царства — это нечто невероятное.
И, мабуть, вона більше збережена, ніж в інших царствах.
Несмотря ні на что. То есть, когда человек начинает копать, когда он начинает изучать это, он говорит, а, так я же не знал об этом. Ну, так ты не знал, об этом и нужно изучать, нужно и общаться, нужно слушать, нужно терзать нас вопросами, потому что таким образом мы можем узнать истинность Библии, и тогда глаза у вас будут раскрываться. А если мы не знаем это, то, конечно, мы будем жить в своем информационном пузыре и считать, а, Библия — это просто какое-то собрание непонятных сочинений, сказок Деда Мазая и Зайца, да, как это у нас говорится. И эти родословные показывают все это, и эти родословные использовались как средство для того, чтобы подтвердить и показать, откуда же, каким образом должен прийти царь из рода Давидова, как было обещано Богом. Угу. Книги Паралипоменон со своими родословными. Они последняя книга Ветхого Завета. С чего начинается первая книга Нового Завета, Евангелия от Матфея?
Так само, с родословной.
С родословной. Угу. Теперь ты понимаешь, какая связь существует между Паралипоменон, которая содержит родословное, и Евангелие от Матфея, которая первая книга Нового Завета. Она является ответом на ожидания родословных в книге Паралипоменон.
Слушайте, и так по-инакшему одразу ты бачишь всю цікавість, я би сказав, Біблії, і зрозумілість. Тепер все стає по-інакшому, тому що ось чому і родослів'я. Для того, щоб... А взагалі, воно існувало для того, щоб ізраїльському народу, який це розуміє, да, який чекав Месію, показати, що ось той очікуваний, ну, на кого ви всі чекали.
Да, основная идея Паралипоменон показывает о том, что, друзья мои, хватит надеяться на всех этих царей, пророков и священников. Mm-hmm. Вы видите, каждый раз они не достигают того, что даже самые лучшие из них. Тогда ты понимаешь, что тот, кто должен прийти, он должен быть, с одной стороны, человеком, потому что Бог обещал, что он будет царем из рода Давида. Он должен быть человеком и совершенным, не таким, как все эти остальные. Но в то же самое время он должен быть кем-то больше, чем человек, потому что вся история Паралипоменон показывает, что человек не в состоянии ни один, даже лучший, достичь этих идеалов. Тогда подспудно это ведет к чему? Что этот Спаситель, этот Мессия должен быть истинным человеком, истинным Богом, который будет идеалом, потому что только сам Яхве является идеальным во всех отношениях. Он только святой, он полностью правильный, он полностью чистый. И все это соединяется в Господе и Спасителе Иисусе Христе.
Библия под іншим кутом. Программа «Сторінками Библии» с пастором Сергеем Наколом.
Александр Колосов, спасибо вам большое. Вы вняли нашей просьбе терзать нас вопросами. Александр пишет. Многие жалуются на большое количество родословных, около 9 глав. Как современному человеку читать эти родословные? Некоторые люди говорят, что пропускают их. Еще вопрос. Почему в книге «Хроник» больше написано про Южное царство, Иудею, и почему она не говорит о многоженстве Соломона? Ну, первую часть вопроса мы ответили. Да, для чего существуют функции родословных? Они подводят к Иисусу Христу. И вот почему Евангелие от Матфея начинается, собственно, именно с родословной Иисуса Христа, делится на три этапа, и если мы соединим их вместе, получается на иврите слово «Давид». То есть это родословно показывает, что Иисус и есть истинный наследник Давида. Так, то есть доживет, да. Да.
Я, знаете, если можно так само додам, что большинство людей не дійсно пропускают по разным причинам. Кто-то думает, что не цікаво, бо там нудно, ну, навіщо читать. Я думаю, что потрібно читати те, что ты розумієш, те, що для тебе зрозуміло, і я, будучи підлітком, потім почав читати, і дійсно для мене ця частина, це було в книги чисел, така вона була нецікава. Але, друзі, хочу сказати, знаєте, я для себе колись спіймав таке відкривання дуже цікаве, коли в Біблії побачив своє прізвище. Моє прізвище Середа, і один із нащадків Заволона. Заволон – це був один із дітей Якова, ну, або Ізраїля. І там, ну, був Заволона, його там нащадки, був один із них Середа. Там і написано Середа. І для мене це було дуже цікаво. Я потім всім родичам хизувався цим, показував. Мій дідусь навіть сказав: о, буду читати Біблію.
От практичне проявлення.
Ось так воно є. Але насправді це і для того, щоб побачити усю... всю глибину, да, що да. Ну, дійсно, це не просто так. І наскільки я знаю, що дехто каже, що в Євангеліях відрізняється родослів'я Ісуса. Але наскільки я знаю, що одна йде по дереву Якова, батька Ісуса, і інша по лінії Марії. І щоб показати, що навіть і так Ісус все одно йде від Давида.
Да, 100%. И разные функции были. Функция Евангелия от Матфея – показать больше, что он истинно является наследник Давида согласно Божьему завету с Давидом, согласно тому, как Божий народ ожидал, в частности, в книге Паралипоменон, да, то, что мы уже говорили. А Лука, он больше акцентирует внимание на что? На единство с родом человеческим. Поэтому у Луки начинается родословная Иисуса Христа от Адама. Да, для того, чтобы... Почему? Потому что Лука, он-то был с язычников, он, у него аудитория тоже была такая, многие были люди из язычников. И ему важно было еще показать то, что, смотрите, Иисус наш. Иисус наш.
Иисус наш.
Кровь от крови нашей, плоть от плоти нашей, да, мы с ним соединены, он второй Адам. То есть тоже вот эти очень важные вещи, которые нужно было показать. И тоже вот то, что мы с тобой говорили. Есть книги царств, есть книги Паралипоменон, но с разных сторон они смотрят. Есть родословные, не потому что они противоречат друг другу, а потому что они просто разные акценты показывают и делают ударение. Так. Вот точно так же, как Александр спрашивает насчет многоженства Соломона, существуют разные точки зрения по данному вопросу, но я придерживаюсь точки зрения, что почему не упоминается о многоженстве Соломона, потому что функция книг Паралипоменон была несколько иная. Они акцентировали внимание на другие вещи, которые им нужно было показать. Вот почему у них столько, допустим, родословных, да, потому что они думали про другое. Это то же самое, когда говорят, а почему в описании воскресения Господа Иисуса Христа у Матфея так описывается, да, там такие вот персонажи, а в другом Евангелии совершенно по-другому говорится, да, потому что с другой точки зрения смотрелось и акцентировали внимание на те вещи, которые были важными вот для автора того или иного Евангелия.
Дякую за запитання, вам дякуємо за відповідь. У нас залишається 2 хвилини, я думаю, що підсумувати, да, ми зробили такий цікавий огляд на цю книгу, і що б ви порадили нашим слухачам з приводу читання цієї книги, як її читати, або як підходити до читання? Хоча ми дуже багато про це говорили, але наостанок, щоб підсумувати.
Ну, для того, щоб читати книги Паралипоменон, я би все-таки посоветував прочитати книгу «Бытие», книгу «Второзаконие» обов'язково. Да, затем прочитать книги царств сначала, да, и уже затем переходить к книгам Паралипоменон. Тогда вам будет более ясно и понятно. Но еще я рекомендую, конечно, найти те церкви, тех пасторов, которые вы видите, что это люди обладают способностью объяснять, и у них есть опыт отношений с Богом, да, с живым Богом, а не просто как вот человек просто религиозный какие-то исполняет ритуалы, и не более того. И советуйтесь с этими людьми. Включайте критическое мышление обязательно, включайте свою голову и молитесь Богу, говорите: «Господь, я многие вещи не понимаю, поэтому объясни мне, покажи мне через людей и через то, как ты это объясняешь в Біблії.
Друзі, один із таких служителів сидить зараз переді мною, тому ви можете ставити свої запитання, або ви можете це зробити завдяки нашій спеціальній формі на сайті radio.m.ua. Ну, а ми вже на сьогодні з вами прощаємося, у нас все, проте не все на Радіо М, тому що у нас, як завжди, багато чого цікавого. Читайте Біблію, дізнавайтесь щось нове. На сьогодні все. До побачення.
Да, всього доброго і Божих благословень.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.